Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. Сегодня 533-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого четверга, 10 августа.
В Запорожье от российского обстрела погибли две молодые певицы, а в Херсонской области россияне обстреляли пункт получения гуманитарной помощи.
Эстония передает Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Сооснователь Яндекса Аркадий Волош впервые с начала войны высказался против российского вторжения.
Генпрокуратура России признала нежелательной организацией команду проекта Conflict Intelligence Team.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные в полночь 10 августа сбросили авиабомбу на Купинск Харьковской области. Там повреждено здание городского совета, а всего за сутки в области двое раненых. С утра город снова был обстрелян, пострадали жилые кварталы, а пострадавших не сообщается. Возросло количество погибших и раненых в результате удара россиян по жилому кварталу Запорожье 9 августа. По состоянию на утро 10 августа известно о троих погибших и 9 раненых, среди которых младенец. А в числе погибших две молодые певицы – Кристина Спицына и Светлана Семейкина. Девушки основали дуэт Similar Girls, играли для людей и собирали средства вооруженным силам Украины. В день, когда прилетела ракета, Кристина и Светлана пели на улице и решили отдохнуть в парке. В интернете есть видео их выступления буквально за час до атаки. Кристине было 19 лет, а Светлане – 21. Также российская армия сегодня обстреляла Белозерку Херсонской области, в результате чего ранения получили люди, получавшие гуманитарную помощь, один из них в тяжелом состоянии. В Донецкой области в результате обстрелов за минувшие сутки погибли 3 человека и еще 4 получили ранения. Ну и закончу сводку сообщениями из России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотников, о том, что 2 дрона летели в сторону Москвы, но их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны. Также сообщается о том, что в российском городе Домодедово Московской области этой ночью прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщают как официальные российские СМИ, так и ряд телеграм-каналов. Что стало причиной взрывов, точно неизвестно.
Атаке дронов подвергается не только Москва, но и аннексированный Севастополь. В ночь на четверг доложили про российские власти Крыма, что Севастополь подвергся атаке беспилотников, что там было более 10 беспилотников. Конечно же, все это Минобороны России называет попыткой киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Но я напомню, что весь остальной мир признает Крым украинским, и попытки ударить по Черноморскому флоту, соответственно, усилиями Киева по возвращению своей территории. Многие комментаторы в интервью «Голос Америки» говорили о том, что не считают атаки на Крым чем-то нелегитимным, потому что территория Украины. Ну вот такая атака, как пишут всякие телеграм-каналы, а также докладывают пророссийские власти Крыма, вроде как была отбита. Но очевидно, что развивается ситуация с взрывом в Сергиевом Посаде, потому что там есть много пропавших без вести, но российские власти пытаются все это представить, несмотря на все расследования, как только лишь взрыв на складе пиротехники. И, соответственно, задержали технического директора фирмы «Пиро Рос». Вроде бы именно эта фирма и арендовала помещение на предприятии, где был взрыв. Тем временем приграничные российские территории продолжают чувствовать на себе эхо той войны, которую Россия развязала против Украины. И губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 2 погибших в результате обстрела с украинской стороны села Чаусы. Очевидно совершенно, что приграничные российские территории получают ответный огонь из Украины, потому что с 2014 года с этих территорий Россия обстреливала украинскую территорию, а теперь уже конфликт открытый, и, собственно, Украина отвечает. Тем не менее, российская армия рассказывает о некоторых своих успехах в Украине. В частности, Игорь Коношенков, представитель Минобороны России, говорит о том, что российские военные продолжают наступление на Купянском направлении. Но вот мы говорим, что они и бомбят там, и наступают, и встречают очень жестокое сопротивление украинских сил. Там, очевидно, гибнет очень много российских военнослужащих. Тела многих из них совсем не возвращаются в Россию. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Малер. Она сказала, что россияне, пытаясь скрыть реальные потери, осуществляют массовые захоронения своих погибших на временно оккупированной территории Украины, не отвозя трупы на территорию России. Процитирую Анну Малер: «Сейчас везде на фронтах активные боевые действия, гибнет очень много врагов, сотни погибших ежедневно и на востоке, и на юге. Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и осуществляет захоронение на временно оккупированных территориях. Например, вблизи Мелитополя, в Запорожской области, на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, которые доставляются оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители чувствуют характерный едкий дым уже длительное время». Также Малер рассказала о том, что в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области россияне доставляют погибших с херсонского направления, которых хоронят на двух локациях. Одна из них имеет площадь до 100 гектаров.
А Украина продолжает получать от Запада вооружение, которое наносит очень серьезный урон российской армии. Вот сегодня стало известно о том, что Киев отчитался Пентагону об использовании американских кассетных боеприпасов на поле боя. Об этом в интервью CNN сообщил неназванный украинский чиновник. По его словам, переданные Минобороны США данные включают как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей. Хотя цифры этот чиновник не назвал. Я напомню, что в прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует передать отчет своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину. А в июле, 7 июля, США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. И в его состав как раз впервые вошли кассетные боеприпасы.
Серьезные вооружения поступают в Украину не только из США, но и из Европы. Я уже говорил как-то о том, что Германия нарастила явно свою военную помощь Киеву. И совсем недавно мы говорили о возможности того, что власти Германии могут передать Украине авиационные крылатые ракеты «Таурус» с дальностью полета более 500 километров. Так вот, сейчас в источниках социал-демократической партии Германии говорят, что федеральное правительство хотело бы в скором времени уже даже объявить о поставках этих ракет. Это сообщает издание немецкое T-Online. Это, в общем, переход от слов к делам, судя по всему, потому что или как минимум от слухов к официальным заявлениям. Мы знаем о британских ракетах Storm Shadow, мы знаем о тоже, так сказать, ракетах довольно далекого радиуса действия из Франции. Вот теперь Германия, скорее всего, также будет что-то передавать. Соответственно, для Вашингтона гораздо меньше остается оснований не передавать Украине тактические баллистические ракеты «Атакамс».
Еще одна страна Евросоюза, Эстония, объявила о передаче Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему для поддержки Украины против российской агрессии. По словам министра обороны Эстонии Ханну Певкура, необходимо поддержать Украину против агрессии со стороны России, которая, как он убежден, не должна получать от этой войны никакой выгоды. Эстония уже предоставила Украине более 400 миллионов евро военной помощи. Это составляет более 1% ВВП, и ранее Таллин передал Киеву противотанковые ракеты «Джавелин», гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, гранатометы, минометы, средства связи, полевые госпитали и многое другое. Но надо сказать, что европейские страны не только передают помощь Украине, но и пытаются в то же время обезопасить себя от возможных атак со стороны России, рассматривают это вполне серьезно. Минобороны Польши планируют на несколько тысяч тысяч увеличить количество военных на границе с Белоруссией, именно для того, чтобы сдержать Россию от нападения. Об этом в интервью польскому радио заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе», – сказал он, и уточнил, что 4 тысячи из них непосредственно будут поддерживать пограничную службу, а 6 тысяч будут в резерве. По его словам, министерство передислоцирует войска ближе к границе с Белоруссией, чтобы сдерживать Россию, для того, чтобы она не решилась напасть на Польшу. Блащак также добавил, что нарушение польского пространства белорусскими вертолетами, это случилось не так давно, нельзя недооценивать.
Совершенно верно, но Беларусь отвечает в своем стиле, точнее, белорусское руководство. Во-первых, до этого оно отвечало, это была такая довольно забавная цитата, что Польша не привела неопровержимых доказательств нарушений воздушного пространства со стороны Беларуси ее вертолетами. Ну, то есть нужно уже совсем носом тыкать во что-то, а не просто заявить о том, что есть беспокойство. Ну, а сегодня госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал, что, ну да, Белоруссия детально изучает опыт проведения СВО, как он назвал войну на Украине, это я сейчас цитирую Вольфовича, и отрабатывает тактику ведения современного боя совместно с инструкторами ЧВК «Вагнер», но исключительно в оборонных целях. И дальше он, естественно, обвинил Польшу в том, что она заявляет о мнимых угрозах с Востока под такими надуманными предлогами, я сейчас продолжаю цитировать Вольфовича, наращиваются мероприятия по милитаризации Польши и стран Балтии. Варшава выразила готовность принять на своей территории американские тактические ядерные боеголовки и так далее. В общем, пугают, во-первых, свое население Польшей и большой военной силой, которая вроде как скапливается на белорусской границе, и оправдывают, собственно, обучение совместное или действия, учения вообще совместные с наемниками из России. Я только напомню, что Александр Лукашенко, хотя потом он откатил назад, говорил, что рвутся на Запад, там люди из ЧВК «Вагнер» говорят пройтись до Жешува и так далее. В общем, очевидно совершенно, что белорусское руководство немножко запуталось в показаниях, но оно подтверждает, что ЧВК «Вагнер» вовсю, так сказать, взаимодействует с белорусскими вооруженными силами. Поскольку в оборонительные цели всяческих учений и других поползновений белорусского руководства никто не верит, против этого руководства расширяют санкции. И вот только что это сделала Канада. Тут еще третья годовщина жестокого разгона мирных митингов в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов 3 года назад. Вот из-за этого и из-за помощи Беларуси в российской агрессии против Украины Канада расширила санкции против Минска. Канада вводит санкции против 9 физических и 7 юридических лиц в соответствии с законом о специальных экономических мерах. Но я напомню, что накануне это сделали США, а под канадские санкции новые попали Министерство обороны, внутренние войска МВД, холдинг «Белома», оборонные инициативы предприятия, самые разные другие предприятия, в частности, завод по ремонту радиоэлектронного вооружения и даже какой-то благотворительный фонд. В общем, очевидно совершенно, что преследуют как раз те предприятия, которые помогают России воевать. Ну и Канада заявляет, что санкции реализуются параллельно с аналогичными действиями единомышленников и союзников, включая Евросоюз, США, Великобританию и Новую Зеландию.
Подсанкционный российский бизнесмен, сооснователь Яндекса Аркадий Волош впервые с февраля прошлого года, то есть с начала войны, публично раскрыл свою позицию относительно российского вторжения в Украину и заявил, что он категорически против этого варварского вторжения. Об этом говорится в заявлении Воложа, которое его представители передали изданию The Bell. А как пишет русская служба BBC, заявление Воложа появилось вскоре после того, как журналисты обратили внимание на биографию на личном сайте бизнесмена. Это широко обсуждалось в соцсетях на днях и породило много шуток. В этой биографии Волош назвал себя израильским предпринимателем, который родился в Казахстане. И Россию он никак не упоминал, как будто ее в его биографии вообще не было. То есть не упоминалась Россия как страна, где Волош проживал и вел бизнес. Волоша с начала полномасштабной войны неоднократно критиковали за отсутствие четкой публичной позиции. Ну и вот спустя полтора года он ее высказал.
Да, ну и надо сказать, что с 2014 года как минимум по этому поводу было множество разных исследований. Яндекс, конечно же, помогал российской пропаганде своей ротацией новостей и, так сказать, своими поисковыми механизмами, фактически разбалансируя информацию в пользу той, которая была выгодна Кремлю. Это было в очень многих исследованиях. Еще одна новость из сферы высоких технологий и связанных с ними компаний – это корпорация Microsoft направила бизнес-клиентам в Россию уведомление о том, что осенью перестанет продлевать корпоративные подписки на сервисы свои. Это очень серьезно, потому что довольно много компаний в России используют, включая органы власти, использовали, во всяком случае, до недавнего времени онлайновые сервисы Microsoft. Вот теперь Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг в России. И Microsoft уведомляет вас, это я цитирую документ, что после 30 сентября вы больше не сможете продлевать действующие подписки. Очевидно, что компания приостановила запуск новых продуктов и продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Британии и Соединенных Штатов. Некоторые компании при этом из России не уходят, за что они попадают, в общем, в репутационно опасные списки. Одна из таких компаний – это Bacardi. Мы как-то с тобой, Ксюш, шутили, что, мол, не выпить теперь россиянам.
Не прокатиться.
Вот, да, не прокатиться. Но вот, да, мы тогда говорили не бухнуть, по-моему, не прокатиться. Но вот компания Bacardi продолжала снабжать Россию своими напитками. Из-за этого Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло эту компанию в список международных спонсоров войны. Многие медиа сообщали о том, что Bacardi, во-первых, продолжает платить налоги в бюджет России, что, естественно, идет на войну и спонсирует агрессию против Украины. Также Bacardi, в общем, на большие суммы импортирует в Россию свои напитки. Там почти 170 миллионов долларов в 2022 году. И именно поэтому украинские власти и внесли Bacardi в этот список.
Ну, тут мы переходим к историям из России, и скоро вы услышите нашу постоянную рубрику «Кого, где, за что». Но вот пока история, которой, мне кажется, важно поделиться. В Волгограде жена уехавшего на фронт военного оставила младенца на несколько дней без еды и воды, в результате чего ребенок умер, а женщину арестовали. Об этом говорится на сайте Волгоградского управления Следственного комитета. Сообщается, что женщина по имени Екатерина оставила своего 9-месячного ребенка одного в квартире без еды и воды, и только через несколько дней бабушка обнаружила младенца, но, к сожалению, он погиб. Пресс-служба судов опубликовала видео, на котором женщина, которая сидит в клетке, отвечает на вопросы журналистов, и, в частности, она говорит, что ее муж контрактник, она говорит, что никакой помощи от него не было, он уехал, и она чувствовала себя брошенной. Но это к вопросу о том, как сейчас государство в России пытается пропагандировать образ правильной солдатской жены. И мы об этом говорили в моей программе «Дистанция», которую я посвящаю каждую неделю самым важным журналистским расследованиям. Вы можете найти ее в наших соцсетях и на нашем сайте. Издание «Верстка» опубликовало такой материал важный, касающийся как раз вот этих нарративов сейчас в России как снизу, так и сверху, что называется, идет формирование новой женственности. Формируется образ идеальной солдатской жены, которая никогда ни на что не жалуется, которая всегда на позитиве. Она ждет своего защитника Родины, его подбадривает. Никогда она не должна говорить о том, что ей плохо, что она не справляется и так далее. То есть всячески государство эту роль пропагандирует, но при этом происходят вот такие истории. Очевидно, что очень многие женщины действительно оказываются в отчаянии, не знают, как справиться, особенно в российских регионах. И вот эта история – очередное тому подтверждение.
Надо сказать, что попристальнее стоит посмотреть на тех, кто занимается, собственно, вот этим вот формированием образов. Ты сейчас сказала об этих образах. Мне, конечно, это живо напомнило образы женщин Рейха, так сказать, порядочных немок и так далее. Вот это все, что было в Германии во время войны – как нужно не жаловаться и ждать там своих мужчин. И, в общем, все это очень похоже, как тоталитарные режимы, а в России уже вполне сложившийся тоталитарный режим, заставляют женщин обретать такую вот почти фронтовую роль. Так вот, кто этим занимается? Мы знаем, что некий такой пример заботливой женственности подает Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка в России. Ее, правда, за эти усилия, как мы знаем, Международный уголовный суд разыскивает. Но вот в аппарате у нее есть очень любопытные люди, и об этом только что написало агентство Рейтер. Они нашли Алексея Петрова, советника аппарата, как раз Марии Львовой-Беловой, который фактически распространял в соцсетях неонацистскую пропаганду. Он репостил постоянно всякие сообщения неонацистской группировки «Вотан-Югенд», и он это делал все время сначала в начале 2010-х годов, потом, так сказать, еще какие-то есть отсылки к неонацистским аккаунтам в Скайпе и в Инстаграме у Петрова. Он записывал сам себя как «Югенд», вот он «Югенд 89-89», а в еще одной социальной сети как «Фанат 1К88-14». В общем, все знают примерно, что 88-14 – это знаковая фраза для нацистов и неонацистов. Это связано с днем рождения Гитлера. Конечно же, после того, как с ним связались журналисты, Петров везде все потер, но это очень много говорит о том, какие симпатии, какие взгляды на самом деле в России у тех, кто входит во вполне официальные структуры, призванные насаждать те самые традиционные ценности, ну и такую военную стойкость российских женщин.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Генпрокуратура признала нежелательной организацией команду проекта Conflict Intelligence Team, который по открытым источникам проверяет информацию о военных действиях в Украине. По версии ведомства, группа расследователей, цитирую, собирала и публиковала информацию о вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональные данные российских военнослужащих, и использовала эту информацию в дальнейшем для дискредитации. Конец цитаты. В пресс-релизе Генпрокуратуры участников Conflict Intelligence Team называют так называемыми интернет-расследователями и псевдожурналистами. Ну, то ли дело военкоры. Там также напомнили, что против основателя проекта Руслана Левиева, уехавшего из России после начала полномасштабного вторжения из-за стримов о войне, заочно возбудили 2 уголовных дела. Его также внесли в реестр иностранных агентов еще в ноябре прошлого года. Ну и еще одно сообщение. Лидер рок-группы «Сансар» Александр Гагарин сообщил, что в Ельцин-центре в Екатеринбурге не состоится его выступление, запланированное на 10 августа, его отменили. Он написал, что официального запрета не было, но накануне планируемым в Ельцин-центре концертом «Сансары» возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. А музыканты, я напомню, не раз высказывались против войны. По словам Мизулина, ей поступили жалобы от возмущенных граждан. И сама она сказала, что разделяет их негодование. После этого концерт вот под каким-то предлогом отменили, но официального запрета не было. Наверное, сказали, что света нет или воды.
Как интересно, теперь жалобы возмущенных граждан – это практически полная замена, смысловая в том числе, советской фразы «по просьбам трудящихся», есть ощущение, что это будут использовать практически для всего, для всех запретов, для всех отмен и так далее. Но я надеюсь, что наш подкаст через все эти запреты прорывается, вы его слушаете, и мы продолжим его для вас делать.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.